Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Наказание за отвержение посланника Бога.
Сегодня нам предстоит сосредоточить внимание на первых 12 стихах 12 главы Евангелия от Марка. Открывайте, пожалуйста, 12 главу Евангелия от Марка. Мы будем рассматривать стихи с 1 по 12. Но прежде чем мы приступим к чтению и разъяснению данного отрывка, мне хотелось бы напомнить вам о том, что произошло перед этим, о том, что произошло в 11 главе. 11 глава начинается с описания торжественного въезда Иисуса в Иерусалим. Она описывает последнюю неделю земной жизни нашего Господа. Итак, Иисус въезжает на молодом осле в Иерусалим под радостные крики ликующей толпы. Люди радуются, люди приветствуют Его, говоря: «Благословен, грядущий во имя Господня». Это атмосфера эйфории, атмосфера праздника, атмосфера радости. Но среди этих ликующих людей есть группа очень недовольных людей. Кто эти люди? Это религиозные лидеры Израиля. Первосвященники, книжники, старейшины, как сообщает Матфей, фарисеи. Они недовольны, они не рады, они злятся, они возмущены тем, что люди приветствуют Иисуса и воздают Ему такую честь. Знаете, почему они недовольны? Они хотят, чтобы их так приветствовали. Они хотят, чтобы им так рукоплескали. Они понимают, что Иисус более популярен, чем они. Они понимают, что Он более влиятельный, чем они. Они понимают, что Он более любим и почитаем в народе, чем они. И они видят, что влияние на людей уходит от них и переходит к Иисусу. Они видят, что их власть, контроль над людьми уходит от них и переходит к Иисусу, и они крайне недовольны, и они хотят убить Сына Божьего, убить Иисуса Христа. Через короткое время, во вторник, скорее всего, я склоняюсь к тому, что Иисус въехал в Иерусалим в понедельник. Традиционная точка зрения говорит, что в воскресенье, но скорее всего, в понедельник, потому что тогда бы получилось так, что Евангелие вообще о среде ничего не говорит. Среды нет. Но среда есть. Среда описывается здесь. Она не должна выпасть. Такой важный день перед четвергом, он выпадает куда-то. Поэтому, скорее всего, Иисус вошел в Иерусалим в понедельник, и на следующий день, во вторник, Он изгнал торгующих из храма. И представьте, что почувствовали религиозные лидеры от этого действия. Вчера только мы видели, что теряем власть над людьми, а сегодня Он выгоняет торгующих из храма, Он хочет у нас еще и храм забрать, Он забрал у нас популярность, забрал у нас влияние на людей, Он хочет еще и храм у нас забрать. Торговлю в храме. Бывший первосвященник Анна, его зять, действующий первосвященник Каиафа и все приближенные к ним лица. Вы поймите, на какой неделе все это произошло. Они ждали Пасхи, предпасхальной недели, как сегодня торгующий школьными учебниками ждет 1 сентября. Или как торгующий детскими игрушками ждет Нового года. Они ждали предпасхальной недели, потому что это будет самая огромная торговля, будет самая огромная прибыль. Есть исторические сведения о том, что более 200 тысяч агнцев продавалось, приносилось в жертву в храме, а значит покупалось в храме. Только агнцев. А сколько голубей? А сколько волов, а сколько денег меняли на жертву в храме. Это огромный доход. Причем, что цены в храме, как я уже говорил, были порой в десятки раз больше, чем на обычных рынках. Очень просто. Покупаешь овцу на обычном рынке, приводишь в храм, продаешь 10 раз дороже. Это очень выгодный бизнес. Не так ли? И когда Господь только на один день прервал этот бизнес, только во вторник помешал этой работе на предпасхальной неделе, Он уже нанес огромный экономический ущерб религиозным лидерам. Они были крайне недовольны. А что, если Иисусу навсегда удастся прекратить торговлю в храме? Что будет тогда? Представьте, как сильно они ненавидят Иисуса Христа. Как сильно Господь разозлил первосвященников и книжников. И они бы его убили собственными руками, еще при въезде в Иерусалим или в храме, но не могли. Было одно препятствие, которое мешало им вот сиюминутно расправиться с Сыном Божьим. Это препятствие, знаете, какое это препятствие? Народ. Это препятствие народ, потому что все диалоги Иисуса с первосвященниками, книжниками, фарисеями здесь в Евангелии от Марка, это диалоги, вопросы, которые они задают ему, это диалоги в присутствии людей. Вот Иисус, вот религиозные лидеры и толпа вокруг. Они слушают внимательно, о чем идет речь. И поэтому они не могут схватить Иисуса, они боятся людей. Люди начнут возмущаться, люди могут помешать арестовать Иисуса. Люди могут возжаждать справедливости и сказать, да что это такое, да надоело покупать в храме в 10 раз дороже голубей или в 20. Надоело, это спекуляция, и могло начаться вообще народное восстание. И в Иерусалиме были сотни тысяч паломников, и народ вообще мог сбунтоваться против религиозных лидеров. Религиозные лидеры этого боялись. Они не хотели волнения народа. Они не хотели терять власть, поэтому они хотели убить Иисуса. Но они могли потерять власть после народных волнений. Итак, Иисус сильно насолил им, скажем так. Они сильно недовольны Иисусом. Они хотят расправиться с Ним, но боятся народа, боятся людей. Поэтому для того, чтобы уничтожить Иисуса, Его нужно дискредитировать в глазах людей. Нужно сделать так, чтобы принародно Он опозорился, и чтобы люди одобрили Его арест и смерть. И вот для того, чтобы принародно Его опозорить, арестовать и убить, религиозные лидеры продумали несколько вопросов, и с этими вопросами подходят к Нему. И первый в этой серии вопросов – это вопрос о власти. Мы говорили об этом в предыдущее воскресенье. Они задают ему вопрос, какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе власть сделать это? Ну, они имеют в виду все служение Иисуса и конкретно очищение храма. А откуда у тебя власть очищать храм и служить? Это очень коварный вопрос. И они продумали так, что любой ответ на этот вопрос, по их мнению, должен привести к недовольству народа Иисусом и к возможности его арестовать, убить и решить свои проблемы, уничтожить своего религиозного конкурента, противника. Если бы Иисус ответил, что получил свою власть с небес, что Он Сын Божий, религиозные лидеры сказали, Он богохульствует. Делать себя равным Богу, согласно ветхозаветному учению, это богохульство, не так ли? Если бы Иисус прямо сказал, у меня власть от Бога с небес, я Сын Божий, его бы тут же побили камнями, камней было достаточно, храм находился в состоянии реконструкции, долго искать бы не пришлось. Хорошо, если бы Иисус этого не сказал, что его власть с неба, его бы тогда обвинили в том, что он самозванец. Если у тебя нет власти с неба, тогда почему ты служишь? Я напомню вам, что согласно порядкам того времени, для того, чтобы проповедовать, учить, не говоря уже об очищении храма, такое, наверное, и в голову никому не могло прийти, для того, чтобы проповедовать, учить в Израиле, необходимо быть рукоположенным раввином. Раввином, рукоположенным с разрешения Синедриона. Для того, чтобы стать раввином Израиля, нужно было следовать за каким-то раввином известным. А потом известный раввин представлял этого своего ученика членам Синедриона. И члены Синедриона одобряли и совершали рукоположение. Человек становился учителем Израиля. Иисус не прошел по этим требованиям. Иисус не был учеником какого-то раввина, и, конечно, если бы даже бы и был, Синедрион никогда бы не одобрил его рукоположение. Не так ли? Так что Иисусу задали сложный вопрос. Если бы он сказал, что его власть с небес, его бы тут же убили. А если не с небес, тогда он самозванец, который взял на себя право учить, проповедовать в Израиле, не имея полномочий одобрения рукоположения Синедриона. И в этот момент религиозным вождям казалось, что все, Иисус в углу, выхода у него нет. Сейчас он будет дискредитирован, его можно арестовать и убить. Интересно, что они над своим вопросом думали не меньше суток. Да? Во вторник Иисус очистил храм, они сразу были не готовы дать ему отпор, они сгруппировались, все обдумали, теперь в среду задают этот вопрос. И по их мнению, Иисусу не выкрутится, он теперь попадает в ловушку. И смотрите, что происходит. Иисус очень быстро, за несколько секунд, все обдумал и дает им ответ. Такой ответ в результате которого они сами оказываются в тупике. Они сами оказываются в состоянии вынужденных защищаться. Только что они нападали, и теперь им нужно защищаться. Иисус спрашивает, а я вас спрошу, власть Иоанна, Иоанна Крестителя, с небес была или от людей? Они стали говорить друг с другом, если скажем, что с небес, власть Иоанна с небес. А Иоанн проповедовал, что Иисус Сын Божий, что Иисус Мессия. Если скажем, что власть Иоанна с небес, тогда Иисус спросит, а что ж вы не поверили Ему? Что ж вы не поверили Его свидетельству о том, что Я Сын Божий? А если скажем, что не с небес от людей, тогда люди начнут возмущаться и скажут, это неправда, потому что простой народ почитал Иоанна Крестителя пророком. Теперь религиозные лидеры в тупике. Они вынуждены защищаться. Ответа у них нет, и они коварно отвечают, не знаем, не знаем, откуда власть у Иоанна Крестителя. Господь, не желая подыгрывать им, не желая попадаться в их ловушку, говорит им, тогда и я не скажу вам, какой властью делаю это. И казалось, в этой точке, это конец 11 главы, казалось, в этой точке Иисус прерывает разговор о своей власти. Казалось, в этой точке Иисус заканчивает разговор с ними на эту тему, но на самом деле все не так. Взгляните на 12 главу. В 12 главе Иисус показывает, что не оставил эту тему полностью. В 12 главе не прямо, а косвенно, через притчу, Иисус показывает, откуда Его власть, обличает религиозных лидеров в отвержении Его власти и предупреждает о том, что наказание грядет на них за это. Будем читать данную притчу, останавливаясь для комментариев, и в заключении сделаем практическое применение. Итак, прежде всего, прочитаем первый стих. Иисус не дал им прямой ответ, но эта притча – это Его ответ. Он объясняет, откуда у Него власть и как они к ней относятся. Это косвенный ответ. Ответ в виде притчи. Первый стих. «Начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Во времена Иисуса Христа состоятельные люди именно так и поступали. Они покупали виноградник или строили виноградник где-нибудь в сельскохозяйственном районе Палестины, может быть, туда ближе к Галилее или в Галилее самой. Но сами не жили рядом с виноградником. Они отдавали его в аренду, а сами уезжали жить в более комфортном месте. Ну, вообще, в Палестине того времени было много всяких волнений, восстаний. Ну и жить комфортно в сельскохозяйственном районе было сложно. Нужно было жить в городе или поблизости к городу. Поэтому состоятельные люди, чтобы сделать разумное вложение средств, покупали виноградник, отдавали его в аренду, брали арендную плату, а сами жили в более безопасном и комфортном месте. Таким образом, слова Иисуса о человеке, который насадил виноградник и уехал на некоторое время, описывают обычную ситуацию того времени, без труда понятную всем. И хозяин виноградника в притче Иисуса начал дело с нуля. Он не купил готовый виноградник, а начал все с нуля. Земли в Израиле делились в основном на две части. Это равнины, на которых в основном возделывали зерновые культуры. И земли, находящиеся на склоне, на этих землях сажали виноградник. Для того, чтобы насадить виноградник, нужно было построить террасы. Ведь невозможно же на склоне сажать. Нужно построить террасы, чтобы вот все это выглядело так вот в форме лестницы, если посмотреть сбоку. Из камней строились определенная возвышенность, затем все это засыпалось там землей, удалялись камни и так далее еще раз, еще раз. И вот на таких террасах росли виноградники, удалялись камни, сажалась лоза. Несколько лет лоза не дает плода. Ее обрезают. В общем, для того, чтобы насадить виноградник, в этом емком слове насадил виноградник, за этим емким словом огромный труд. Огромный труд. Возможно, конечно, хозяин не лично трудился, у него были помощники, может быть, и он участвовал. В этом деле здесь не сказано. Но он насадил виноградник, он совершил огромный труд. Он насадил виноградник и дождался первых плодов. Так что виноградник стал плодоносить, что его можно отдать в аренду. Но он не только насадил виноградник, написано, он для защиты виноградника от диких животных, например, кабанов, которые могли вытоптать виноградник, или грабителей, которые могли украсть созревшие плоды. Для защиты от животных и грабителей он обнес виноградник стеной. Обычно это была каменная стена, или же это просто сажали колючий терновник, очень колючий терновник, через который невозможно пройти. Чтобы из созревших плодов можно было выжимать сок для приготовления вина, хозяин виноградника выкопал точило. Точило – это давильный пресс. Точило представляет из себя, по сути, два бассейна. Один выше находится, другой ниже, а между ними желоб. Как он выкопал точило? Он убрал верхний слой почвы, затем, скорее всего, выбил в скале бассейн. Этот бассейн заполняли плодами винограда и ногами давили. Сок тек из верхнего бассейна по желобу в нижнюю емкость, в нижний бассейн, и из нижнего бассейна его разливали в кувшины и мехи. Такую работу проделал человек для того, чтобы был виноградник. Также он еще построил башню. Башня служила наблюдательным пунктом для того, чтобы защищать или, скажем так, видеть в первую очередь непрошенных гостей, а также в башне жили работники виноградника и хранили инвентарь. Согласитесь, владелец виноградника проделал огромную работу для того, чтобы увидеть первые плоды своих трудов. И после того, как эта работа была завершена, он отдает виноградник в аренду. Арендную плату обычно брали двумя способами. Либо деньгами, либо частью урожая. Если арендную плату брали частью урожая, то составляли договор, согласно которому либо определенный процент от урожая, либо независимо от объема урожая определенное количество плодов. Вот что сделал хозяин виноградника. Все это образы Ветхого Завета, взятые у пророка Исаии. Помните, да? Виноградник Господа – это Израиль, Бог посадил виноградник, обнес его оградою. Все это было очень понятно слушателям. Читаем стих 2 и 5. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали». Нередко для взимания арендной платы хозяин виноградника сам не приходил. Это было обычно. А посылал кого-то из своих представителей. Кто-то из его представителей приходил во время сбора урожая осенью для того, чтобы согласно арендному договору взять свою часть. Это обычно. Представьте, вы сдаете квартиру, вы посылаете кого-то взять арендную плату, и вы узнаете, что этого человека убили. Это очень жестоко, очень дерзко, очень злобное действие. Это как раз то, что сотворили арендаторы. Они убили третьего слугу. Первых двух они били и отправили ни с чем. Хозяин послал первого слугу, они побили, избили его и отправили ни с чем. Второго слугу они разбили ему голову и отправили ни с чем. И когда хозяин послал третьего слугу, третьего они вообще убили. Они прогрессируют, грех прогрессирует. Они становятся более злыми, и они просто теперь уже не избивают, а убивают. Поражаясь злости этих виноградарей, и поражаясь долготерпению хозяина виноградника, мы читаем, и многих других то били и убивали. Там еще были слуги. Не только три слуги, два избили, третьего убили, а еще многих он посылает одного за другим. Одни приходят избитыми, другие не возвращаются, потому что они убиты. Это явное беззаконие. По закону любой совет старейшин в Израиле приговорил бы этих виноградарей к чему? К смерти, к смертной казни. Да, конфликты вообще между хозяином и арендаторами случались. Это частое явление, когда хозяин виноградника сдавал виноградник, арендаторы что-то не так платили, и были конфликты, это было, ну, привычным делом, они разрешались. Иногда, конечно, возникали более острые конфликты, Но до того, чтобы убили одного слугу, избили другого, еще убили и еще избили, чтобы вот такая серия убийств была, конечно, до такого не доходило. Это чрезвычайное происшествие, чрезвычайное зло, особое событие. Вы поймите еще, когда Иисус рассказывает эту историю, слушатели были очень впечатлены. Они не смотрели фильмов, как современные люди. Они не смотрели даже театральных постановок, как язычники, потому что евреи не были любителями театра, и театров не было. Там в Кесарии, конечно, Ирод построил город на манер такой, скажем, римский. Но в Израиле не было театров, которые были бы популярны для евреев. Конечно, язычники посещали, вот в Кесарии там театр, и еще были строения в Израиле, но это не популярно было для евреев. Так что евреи не читали романов, они не были в театрах, они не смотрели фильмов, поэтому любой рассказ воспринимался всерьез и касался их чувств. Это очень яркая история, и слушатели Иисуса слушали их, его с гораздо большим вниманием, чем вы меня сейчас слушаете. Они были поглощены этим рассказом. Они были шокированы, как так убивают одного за другим. Они ждали развязки, они жаждали возмездия, жаждали того, что наступит справедливость. А Иисус продолжает. Стих 6 и 8. «Имея еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». А виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Обратите внимание, эти злые виноградари, они уверены в своей безопасности, и они вообще, знаете, кущевка того времени. Они вообще считают себя, что могут быть безнаказанными и могут делать все, что хотим. Они убивают одного, убивают другого и даже не скрываются. Там же и живут. Третий приходит, третьего убивает, четвертый, четвертого. Они не скрываются, они уверены, что решат все проблемы. И отобьют любую угрозу. Это очень злые, дерзкие, наглые люди. И хозяин виноградника, не желая их наказать, а желая привести их к покаянию. Обратите внимание на слово «постыдятся». Оно говорит о том, что хозяин виноградника желает, чтобы у них проснулись чувства стыда, чтобы они осознали зло, которое они сделали, и покаялись. Он не желает их наказать. Если бы он хотел, он бы не посылал сына, не так ли? Он посылает сына, желая вызвать чувство стыда и привести их к покаянию. Может быть, увидев такого высокого представителя хозяина, как сын, им станет стыдно, они упадут на колени, раскаются, будут просить прощения, вернут все долги. Но они не только не постыдились сына, но, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Это кульминационная часть притчи, шокирующая часть притчи. Слушатели были поражены, захвачены и крайне возмущены. Эту притчу слушают первосвященники, книжники, фарисеи, старейшины и народ. Сотни людей. И я хочу, чтобы вы понимали, несмотря на множество заблуждений, характерных для отступнического иудаизма, все же понимание добра и зла там было. Законническая система пробуждала обостренное чувство справедливости, горячее желание наказать тех, кто был явно неправ. Законническая система делала людей мстительными. Люди были возмущены. Они готовы были бы разорвать этого человека, если бы их привели к ним сейчас. Они хотели мести. Их сердца вспыхнули горячими чувствами, желая навести порядок, желая того, чтобы справедливость восторжествовала. Этими чувствами горят и сердца религиозных лидеров. 9 стих. И Господь обращается с вопросом к ним, обращается с вопросом к религиозным лидерам, после того, как рассказал эту притчу. Что же сделает хозяин виноградника? И тут религиозные лидеры, они, надо сказать, не сообразили сразу. Сразу они не поняли, что речь идет о них. Они потом поймут, через несколько мгновений, когда Иисус еще одну притчу добавит здесь, об отверженном камне. А здесь они еще не уловили, что речь идет о них. Они кипят жаждой мести, жаждой справедливости. Они хотят показаться перед людьми справедливыми судьями, честными такими, которые жаждут наказания, греха. Они хотят показаться праведными, поэтому они тут же отвечают. «Придет и предаст смерти виноградари и отдаст виноградник другим». Матфей говорит о том, что эти слова принадлежат именно первосвященникам. Это не Иисус сам ответил на свой вопрос. Это они, Матфея 21:41, говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свое время». Раз они сказали, и потом до них, наверное, медленно начинает доходить, что они сказали. Они произносят приговор самим себе, но еще не понимают этого. Они заботятся о своем имидже, праведных, справедливых. Ведь вы знаете, что старейшины совершали суд в Израиле. Конечно, римские власти препятствовали этому, но все равно еще они решали многие вопросы. Синедрион решал многие вопросы. И они практически все были судьями, говоря современным языком, профессиональными судьями. И как профессиональные судьи, они хотят показать, что им можно доверять как судьям. Они выносят справедливые приговоры. Этих виноградарей нужно убить, нанять новых, которые будут платить все честно. Вот решение, судебное решение. Гляните на 10 и 11 стих. Так как они дали такой ответ, из этого ответа понятно, что они еще не поняли, что речь о них идет. Поэтому Иисус еще одну метафору, еще одну притчу здесь рассказывает. Неужели не читали вы сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Это от Господа и дивно в очах наших. Продолжая доносить основное значение притчи, Иисус приводит другую метафору. В ней он сравнивает себя с краеугольным камнем, который отвергли строители. Знаете, когда строители строили здания того времени, и не было цемента, как сейчас, и камни подбирались тяжелые, большие, которые сами должны были держать стену, и краеугольный камень имел особое значение, от него зависела симметрия здания, если такую цель ставил архитектор, строитель. От него зависела устойчивость стен, и поэтому строителям показывали один камень, другой, и они могли браковать один камень за другим, пока бы не выбрали самый лучший, самой правильной формы для их строительных работ камень. И Иисус сравнивает себя с камнем, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Существует легенда у евреев о том, что когда строился Иерусалимский храм, строители потребовали огромный камень, такой сверхбольшой камень, сверхбольших размеров. Люди, которые поставляют камни, поставили такой камень, и строители выкинули его, и он там скатился вниз куда-то. И затем строительство продолжалось, и строители потребовали этот камень, они забыли о нем, и потребовали еще такой же камень. И тогда те, кто поставляет камни, сказали, мы уже дали вам такой камень, вам нужно только его забрать назад и поставить на место. Так вот, Иисус сравнивает себя с камнем отверженным, который посчитали ненужным, а именно этот камень и необходим, и играет ключевую роль в строительстве. Религиозные вожди отвергли Иисуса, но именно Он является Мессией Израиля и Сыном Божьим. Это от Господа и дивно в очах наших. Вознесение тех, кто отвержен этим миром, Божий план. Это удивительно в глазах людей. Как так? Отверженный, опозоренный, распятый, Он Мессия и Сын Божий. Это удивительно. И когда Иисус рассказал эту притчу и еще раз указал на себя, как на несправедливо отверженного, 12 стих. «И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли». После метафоры об особом камне, краеугольном камне, поняли, что о них сказал притчу, а приговор уже вынесли. Они похожи на Давида, которому Нафан рассказал притчу, и Давид сказал «смерть тому человеку». А потом Нафан сказал, а этот человек ты. Они поняли значение притчи. Они осознали, что хозяин виноградника – это Бог. Они осознали, что виноградник – это Израиль, которому Бог заботливо служил, который хранил много лет. Им стало ясно, что слуги, посылаемые хозяином, Это пророки Ветхого Завета, посылаемые Богом, которых убивали их предшественники. Вы знаете, Михея били по лицу, Иеремию забили до смерти камнями, Исаию живым перепилили, Захарию убили прямо в храме. Они поняли, что сын хозяина виноградника – это Иисус, Сын Божий. Но самым оскорбительным для первосвященников, книжников, старейшин и фарисеев было увидеть себя злыми, жестокими виноградарями. Они не только стояли в одном ряду с убийцами пророков Ветхого Завета, но выглядели гораздо хуже убийцами главного представителя Бога на земле, Иисуса Христа, Сына Божьего. И они поняли, что Бог накажет их за это, Бог накажет их за убийство своего сына. Они поняли, что в конце концов Бог покарает Израиль как нацию за систематическое убийство его посланников. Они поняли, что убийство самого главного посланника Сына Божьего переполнит чашу терпения Бога, и Израилю как нации не избежать суда. Какие же они были злые, какие они же были жестокие, какие же они были лицемерные, что после того, как они все это поняли, никто из них не покаялся. Никто. Они только еще больше захотели убить Иисуса, попытались его схватить, пять из-за народа не могли. Основной урок этой притчи очевиден. Отвержение посланника Бога ведет к наказанию. Самый главный посланник Бога – это Иисус Христос, Его Сын, Сын Божий. И Израиль отверг Сына Божьего, и Израиль был уничтожен. В 70-м году нашей эры, вы знаете, римский полководец Тит разрушил Иерусалим, разрушил храм до основания, и храма нет, и не существует по сей день. Центр иудаизма разрушен. Государство Израиль не существовало почти 2000 лет. Религиозные вожди убили Иисуса, чтобы сохранить свою власть над народом и над храмом. Но ирония Божьего провидения состоит в том, что Он забрал у них власть над народом и над храмом. Израиль как государство перестало существовать, храма нет. Вообще, Бог забрал у евреев право быть Его посланниками на земле и отдал это право другим, как и сказано в этой притче. «Придет и предаст смерти виноградари и отдаст виноградник другим». Кто такие эти другие? Кем являются эти другие? Другие – это святые церкви, которые в своем большинстве состоят из представителей язычников, из представителей разных народов. Израиль был особый народ. Они очень гордились тем, что Бог действует через них. У них Писание, у них особая земля, у них храм. Это единственный монотеистический народ. Только они поклоняются единому Богу. Все поклоняются идолам. И вот это свое привилегированное положение они стали использовать против того, кто им его дал, против Бога. И за это Бог наказал их и забрал у них право быть Его представителями на земле. И сегодня мы с вами и отдал другим, нам, представителям других народов, право свидетельствовать о Боге, проповедовать о Боге, быть Его главными посланниками на земле. Религиозные вожди отвергли Иисуса лично, глядя Ему в глаза. Актуально ли это сегодня? А сегодня, когда Иисус вознесен на небеса, как люди могут отвергать посланников Бога? Они отвергают посланников Бога, когда отвергают посланников Христа. Вспомните Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 20. Иисус учит: «Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня». Смотрите, цепочка продолжается. Иисус постоянно говорил, что «меня послал Отец, Отец послал Сына, Отец послал Сына». Дальше Сын уходит в небеса, и теперь цепочка продолжается. Отец, Сын и тех, кого послал Сын, представители Сына, те, кто проповедует Евангелие, истинно верующие, служители церкви, простые христиане, которые словом и делом несут спасающую весть. Поэтому тот, кто принимает, проповедников слова, то есть принимает их учение, тот принимает Иисуса Христа, Бога Сына, и принимает Бога Отца. И наоборот, кто не принимает проповедников слова, тот не просто их не принимает, а тот не принимает Сына и Отца. Наказание за отвержение посланников Бога неотвратимо. Когда грешник отвергает проповедника, спасающего Евангелия, что будет с ним? Он обрекает себя на вечные муки ада. Всякий, кто не обратится, закончит свой земной путь там, где муки совести никогда не умолкают и огонь вечных страданий не угасает. Актуально ли это для нас? Да, я думаю, актуально, потому что не все в видимой церкви истинные христиане. Я уверен, среди нас есть неверующие люди, которые считают себя верующими, но они не таковы. Если вы не примете Евангелие, проповедуемое посланниками Христа, пойдете в ад. Актуально ли это для верующих? Да. Порой даже христиане из-за духовной незрелости и недостатка мудрости отвергают посланников Бога и несущих им освящающее слово. По этой причине они переживают наказание Господне одно за другим, одно за другим. Вы спросите, как Господь может наказывать верующих за нежелание принять в свое сердце истинных пастырей, чтобы последовать их учению и благочестивому примеру? Да как угодно. У Бога есть все средства – от болезни, смерти и даже до гонений. Бог накажет тех, кто не принимает посланников Его, несущих освящающее слово. Самое худшее наказание из всех возможных – это вообще оставление человека без настоящего пастырского попечения. Когда человек не хочет принимать добрые плоды служения истинных посланников Христа, Господь наказывает его, направляет к лжепастырям, которые приводят его к духовной катастрофе. Вы не хотите следовать за истинными посланниками? Я накажу вас. Вы последуете за ложными посланниками, которые приведут вашу жизнь, вашу семью, ваше служение к катастрофе, к краху, к кораблекрушению. Но в некоторых случаях Господь позволяет человеку просто оставаться автономным. Он не следует и за истинными пастырями, но и за лжепастырями не следует. Он просто автономный. Человек вкушает горькие плоды жизненной независимости. Он не хочет подотчетности, он не хочет послушания посланникам Христа, он хочет быть независимым. У самого дара мудрости нет. А даже если есть дар мудрости, нужны пастыри, чтобы развили этот дар в нем. И поэтому неразумный, глупый, не принимающий пастырство человек совершает одну ошибку за другой, одно безумное действие за другим, одну глупость за другой. И сам приходит к краху своей жизни. Нередко встречаясь с незрелыми людьми, которых я только что описал, у которых жизнь подобна буре какой-то. Они духовно неразумные, они незрелые, их жизни разрушаются, их семьи разрушаются. У них почти нет добрых плодов служения. Они близки к полному отсутствию, скажем так, плодов добрых. И вот у всех этих людей есть кое-что одно общее. Все проблемные люди, у них есть одно общее. Все они не раскрыли свое сердце для принятия учения и служения хотя бы одного из истинных пастырей. Все они живут, на удивление, автономно, не принимая пастырства ни одного из добрых служителей Христа. Если вы отвергаете истинных пастырей, в пользу лжепастыри или в пользу автономности, личной независимости, нежелания подотчетности, послушания, вы совершаете ошибку злых виноградарей. Наказание за это неотвратимо. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!